Здравствуйте, сегодня пятница, 7 апреля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Обвинение требует для оппозиционного российского политика Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы. Евгений Пригожин отправляет раненых наемников из ЧВК «Вагнер» в специально снятые гостиницы в Анапе и других курортных городах. Расследование «Радио Свобода». Президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина осудить российскую агрессию против Украины. Также сегодня.
Папа, привет. Я очень прошу тебя, чтобы ты не болел и не волновался. Со мной все хорошо. Я очень люблю тебя. И знай, ты ни в чем не виноват. Я всегда за тебя и все, что ты делаешь, правильно.
Известные артисты и писатели приняли участие во флешмобе в поддержку Маши и Алексея Москалевых. Прокурор запросил 25 лет лишения свободы для российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, против которого возбуждены сразу три уголовных дела. По статьям о распространении так называемых фейков про армию России, о государственной измене и об осуществлении деятельности так называемой нежелательной организации за работу с организацией «Открытая Россия». Рассказавшая об этом журналистам адвокат Владимира Кара-Мурзы Мария Эйсмонт предположила, что судебный процесс будет быстрым.
Поскольку процесс закрытый, то мы не можем говорить никакие детали того, что рассматривалось в судебном заседании. К сожалению большому, мы считаем, что оснований для его закрытия нет. Но суд так решил, поэтому мы не можем говорить детали. Что я могу сказать, это то, что у нас сегодня весьма неожиданно для нас с Владимиром уже состоялись прения. Процесс двигается довольно быстро. И прокурор запросил 25 лет лишения свободы.
Это была адвокат российского политика Владимира Кара-Мурзы Мария Эйсмонт. В середине марта Кара-Мурза не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за плохого самочувствия. До этого он сообщал, что его здоровье в изоляторе резко ухудшилось. Главный невролог УФСИН по Москве поставил ему диагноз полинейропатия. Этот диагноз входит в список исключающих пребывание в следственном изоляторе. Однако суд отказался рассмотреть медицинские документы и перевести Владимира Кара-Мурзу под домашний арест. Супруга политика Евгения Кара-Мурза считает запрошенный прокурором срок заключения признанием эффективности деятельности ее мужа.
25, я думаю, замечательный прокурор Локтионов просто округлил. Ну, чего ж тут мелочиться? 24, 25, четверть века, пускай бы целая четверть века. А вообще, конечно, все к тому шло, потому что вот эта четверть века, которую запросил прокурор Локтионов, за публичную Володину критику власти, за публичное осуждение преступлений режима, это, конечно, высокое признание эффективности его работы. То есть эти люди настолько его боятся и ненавидят, и настолько, судя по всему, Володина работа была эффективна на протяжении этих лет, что они решили запрятать его в далекие дали куда-то на четверть века. Это же еще и такое психологическое давление. 25 лет, четверть века. Это же звучит страшно. У нас вон старшей дочке 17, а за эти 17 лет столько всего произошло. Целый ребенок вырос во взрослую девушку. А что может произойти за 25? То есть это еще такой психологический, конечно, момент. И инструмент запугивания, инструмент устрашения для других людей, которые могут захотеть последовать Володиному примеру и продолжать протестовать против войны в Украине, продолжать распространять информацию о преступлениях, которые российская армия совершает в Украине. Но да, по словам адвоката, я говорила с Вадимом Прохоровым, он такого беспредела не видел еще ни в одном деле в России, в современной России. А при этом, как мы знаем, Вадим Прохоров человек очень умудренный жизнью и опытом, и с кем он только не работал, включая Бориса Немцова. И скольких он оппозиционеров уже представлял в судах. И при этом Вадим в шоке. То есть он такого беспредела не видел.
Это была супруга Владимира Карамурзы, Евгения Карамурза. Вы слушаете «Время свободы». Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает активную публичную деятельность. Только за последние дни он потребовал возбудить дело против губернатора Петербурга Александра Беглова по обвинению в порче объектов культурного наследия, опубликовал видео, на котором он сам занимается вербовкой новых сотрудников для своего ЧВК, сидя в колл-центре, а также записал обращение на фоне большого кладбища со стандартными могилами и стандартными же венками на них. Вот что он сказал.
Это то самое кладбище ЧВК «Вагнер», вокруг которого было много вопросов и обсуждений. Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК «Вагнер». На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война, она приводит к тому, что уходят бойцы, уходят из этой жизни, остаются с нами вечно, и их память остается вместе с нами. Поэтому вот то самое кладбище. Да, оно растет. Те, кто воюют, иногда погибают. Так устроена жизнь.
Говорил Евгений Пригожин. На то, что в отличие от первых месяцев войны погибших в Украине российских военнослужащих и наемников теперь хоронят отдельно, обратил внимание военный пенсионер, автор телеграм-канала «Тетушки в Краснодаре» Виталий Ватановский. Он опубликовал фотографии кладбища, на фоне которого Евгений Пригожин и записал потом только что прозвучавшее обращение. Вот что Ватановский рассказал в интервью проекту «Кавказ Реалии».
Захоронения наемников Вагнера вместе с кадровыми военнослужащими в Краснодарском крае начались примерно с октября месяца. На этих могилах сейчас укладываются венки стандартного образца. До этого наемников Вагнера в Краснодарском крае хоронили, старались хоронить. Либо к родственнику подхоранивали, либо их захоронения не афишировались. То есть не укладывались какие-то опознавательные венки. Ну, старались проводить захоронение максимально скрытым образом. С октября месяца эта ситуация сильно изменилась.
Это был военный пенсионер, автор телеграм-канала «Тетушки в Краснодаре» Виталий Ватановский. Сейчас Ватановский находится за пределами России. Он был вынужден уехать после угроз и намеков силовиков возбудить против него уголовное дело за репосты новостей средств массовой информации, признанных в России нежелательными. Ну а мой коллега по русской службе «Радио Свободы», журналист-расследователь Марк Крутов, выяснил из открытых источников, что сотни раненых в Украине заключенных российских тюрем, завербованных в ЧВК «Вагнер», сначала попадают в госпитали на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины, а потом на так называемую реабилитацию в Краснодарский край. Так, в Анапе и в курортном поселке Витязево Евгений Пригожин целиком или частично арендовал для них не менее 8 гостиниц. Я пригласил Марка Крутова в студию. Марк, кто из вагнеровцев оказывается в этих гостиницах и что это вообще за гостиницы?
Гостиницы самые обыкновенные. Обыкновенные отели, в которых раньше, до войны, жили курортники. А теперь курортный спрос на отдых в Анапе снизился по понятным причинам, из-за того, что туда нет авиасообщения, аэропорт закрыт уже второй год. И в этих гостиницах оказываются бывшие заключенные, которые пошли наемниками в так называемую частную военную компанию «Вагнера» к Пригожину и получили ранения во время боев в Украине, в первую очередь боев в Бахмуте. Первую помощь экстренную им оказывают в госпиталях так называемой Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, а потом отправляют на реабилитацию, как это называется, в госпитале в Анапе. Но эти госпитали — это на самом деле обычные гостиницы. Кроме одной, это гостиница «Ясон», которую сам Пригожин в его каналах активно рекламирует. Там действительно видно, что стоит медицинское оборудование, койки, туда приезжают специалисты. А остальные — это просто отели. И там эти люди ждут либо распределения на операцию или на обследование профильным специалистам в какую-то другую больницу или клинику российскую. Либо у них просто заканчивается за это время полугодовой контракт, и они идут в освоясь уже на все четыре стороны и дальше занимаются своей судьбой сами. Проблема в том, что, как жалуются родственники вагнеровцев в открытых чатах в Телеграме, основная проблема в том, что если ты попадаешь в этот реабилитационный центр, в одну из этих гостиниц, то ты гораздо дольше ждешь своих бумаг о помиловании. Тех, кто едут из Украины сразу домой, они эти бумаги получают быстро. Те, кто попадает в Анапу, ждут их долго. Ну и, конечно, проблема в том, что в такой атмосфере, когда бывшие заключенные, да еще и прошедшие войну, предоставлены сами себе, там гораздо меньше дисциплины, можно покупать телефоны, поэтому процветает пьянство, они через эти телефоны в Телеграме заказывают наркотики, есть случаи драк и так далее. Тут еще интересно ведь вот что. Всего по данным, там, например, «Руси сидящей» и других источников, Вагнера было завербовано около 40-60, скажем так, тысяч заключенных. Из чатов родственников можно узнать много интересной информации. В частности, можно узнать рейтинг выживаемости, что называется, потому что там много сообщений. Люди пишут, что из колонии уходило, например, 200 человек, вернулось 70. Или там в одном отряде было 10, осталось 3. То есть можно сделать вывод, что примерно шансы выжить 1 к 3. Возвращаясь к этим гостиницам, интересен тот факт, что не все эти гостиницы — это просто какие-то частные отели. Некоторые из них получают, во-первых, финансовую поддержку от российского государства, что подтверждает изначально существовавшее понимание о том, что ЧВК Вагнера не целиком финансируется за счет частных средств Пригожина. Другие гостиницы имеют госконтракты, которые они заключали с силовыми структурами, например, с российской полицией, с полицией в Анапе. Там летом в курортный сезон еще до войны требовалось усиление, и приезжали полицейские из других регионов. Они вот в одной из этих гостиниц жили. Это лишь верхушка айсберга той информации, которую можно почерпнуть из открытых источников в интернете о том, как вообще устроена работа с заключенными в ЧВК Вагнера. Там есть 5 номеров, например, колл-центр целый организован, где родственники узнают информацию о своих родных, о погибших, о тех, кто ранен. У каждого региона есть свой куратор от ЧВК Вагнера, которому можно написать или позвонить. Правда, они не всегда отвечают на эти звонки. Мы видим, что действительно сплошь и рядом вагнеровцам отказывают в похоронах с воинскими почестями в российских регионах. Ну и доходит до того, что у родственников, например, в похоронных конторах требуют отдельные деньги, и немаленькие, около 10 тысяч рублей, за вскрытие цинковых гробов. А многие хотят даже на обгорелые останки своих родственников посмотреть, и эти гробы вскрывают. И так далее, и тому подобное. Это целая индустрия, которая обслуживает вот эти вот десятки тысяч человек. Но сейчас, судя по всему, после того, как Министерство обороны дало отпор Пригожину в его попытках стать самостоятельной политической фигурой, у него отобрали возможность нанимать зэков в колониях, и теперь этим занимается само российское военное ведомство, и, судя по всему, и об этом пишет Bloomberg, например, на днях, Пригожин постепенно теряет, может быть, интерес к украинской военной кампании, переквалифицируется снова больше на Африку. Действительно, есть объявление о том, что туда снова идет набор наемников для работы в африканских странах, где у Пригожина свои и бизнес-интересы, которые требуется охранять с помощью силы. Вот такая история с этими гостиницами. То есть, с одной стороны, это просто такой штрих к тому, как все устроено. С другой стороны, если начать в этом копаться, то можно узнать много нового о том, как вообще организована вот эта работа с заключенными, с наемниками, что такое, по сути, своей ЧВК Вагнера. Действительно ли это частная военная компания или частная лишь в кавычках. Вот об этой истории мы рассказываем.
Ну, а вот эта задержка с выдачей документов о помиловании, с чем она связана?
Нету такого понимания у родственников, с чем она связана. Работают над документами люди в разных регионах. Сначала же должно выйти помилование президентское. По одним данным, их помиловали еще полгода назад, когда забирали из колоний. Но, как видим, может быть, если так и произошло, то вот бумаги об этом почему-то для тех вагнеровцев, которые лечатся в этих гостиницах, вернее, просто там отдыхают, можно сказать, они не готовы. И тут я добавлю еще одну проблему. Когда ты попадаешь в этот реабилитационный центр, резко падают выплаты, потому что ты уже не участвуешь в боевых действиях, и если люди привыкли, родственники, получать там 150, там 130 тысяч рублей в месяц, то когда их родные попадают в эти реабилитационные центры, суммы падают. Ну и еще одна большая проблема, я бы сказал, вообще это самая главная проблема в взаимоотношениях родных со своими заключенными, которые ушли воевать, это в том, что очень многие из них, закончив воевать, отзывают доверенность. И когда заключенный ходит воевать за Вагнера, он сначала пишет доверенность, если он хочет, на кого-то из своих родных, чтобы тот получал за него деньги и в случае его гибели получил его тело. Так вот, многие, когда этот контракт заканчивается или незадолго до этого, эти доверенности отзывают, потому что, может быть, не хотят, чтобы кто-то из их родных эти деньги получал, хотят их получить сами, не хотят какого-то внимания к себе со стороны родных. Да, собственно, об этом и Пригожин сам говорил в ответ на многочисленные вопросы журналистов о том, почему родные не узнают порой о судьбе своих погибших заключенных, бывших или не бывших. Вот это вообще главная проблема, ей посвящены тысячи сообщений на форумах в интернете и так далее. Эти вагнеровцы отзывают доверенности и уходят в свободное плавание с неплохими суммами в кармане.
Моим собеседником был журналист журналист русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 7 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня МИД России сообщил, что Алексей Москалев, отец 13-летней Маши Москалевой, отправленный в приют за антивоенный рисунок, находится в СИЗО в белорусском городе Жодино и ожидает экстрадиции в Россию. Маша сейчас, по официальным данным, находится вместе с матерью, которая не занималась ее воспитанием с 2 лет. Алексей Москалев был приговорен к 2 годам колонии по обвинению в повторной дискредитации армии, бежал из-под домашнего ареста, но был пойман в Беларуси. Вчера должен был состояться суд по ограничению его родительских прав, но из-за отсутствия Алексея Москалева суд был отложен. А известные артисты и писатели провели флешмоб в поддержку Маши и Алексея Москалевых, записав видео, на котором они читают знаменитое уже письмо Маши отцу. В акции приняли участие Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Артур Соломонов, Дмитрий Быков, Кирилл Набутов, Артур Смолянинов и Татьяна Лазарева.
Папа, привет! Я очень прошу тебя, чтобы ты не болел и не волновался. Со мной все хорошо, я очень люблю тебя. И знай, ты ни в чем не виноват. Я всегда за тебя, и все, что ты делаешь, правильно.
Я тебя очень люблю. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня. Когда тебе плохо или ты волнуешься, я болею, и мне очень плохо. Я верю, что все будет хорошо, и мы с тобой будем вместе. Надеюсь на лучшее и очень сильно люблю тебя.
Папочка, знаешь, как мне написала одна женщина? Нужно верить, надеяться и любить. Побеждает только тот, кто умеет верить, надеяться и любить. Знай, что мы победим, что победа будет за нами, что бы ни случилось. Мы вместе, мы команда, ты лучший.
Ты мой папа, самый умный, самый красивый, самый лучший папа на свете. Знай, лучше тебя нету, прошу тебя. Только не сдавайся. Верь, надейся и люби. Однажды мы сядем за стол и будем вспоминать это все. Я люблю тебя, надеюсь. Нет, я знаю, что ты не сдашься. Ты сильный, мы сможем. А я буду молиться за тебя и за нас, папа.
Я горжусь. Да, папа. Я могу сказать, что я горжусь моим отцом. Гордым, умным, красивым, упрямым. И который так сильно любит свою дочь.
Когда, наконец, мы встретимся, я подарю тебе большой хороший подарок. Папочка, я не хочу писать, как у меня здоровье и настроение. Расстраивать тебя не хочу. Но я поняла, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но ничего, мы встретимся, и я тебе все расскажу.
Вот такой знак, нарисованный Машей Пацифик, означает противовоенный знак. Этот кулон я подарю тебе как самому храброму человеку в мире. Love you. Ты герой. Мой герой.
Это было письмо отцу Маши Москалевой. Его зачитали известные российские актеры и писатели. Вы слушаете «Время свободы». Вчера состоялась официальная часть визита в Пекин президента Франции Эммануэля Макрона, который пытался убедить председателя КНР Си Цзиньпина отказаться от поддержки России, вторгшейся в Украину. Макрон заявил, что долгосрочная стабильность в Европе, в которой должен быть заинтересован и Китай, может быть достигнута только при условии деоккупации всех захваченных Россией территорий.
Продолжительный мир может быть достигнут, только уважая украинских граждан, которых сейчас атакует Россия. Европейская архитектура безопасности, как вы уже заметили, и я с вами в этом согласен, нуждается в стабильной организации в будущем. Это не может быть достигнуто, если европейские страны находятся под оккупацией, а Украина сейчас находится именно в таком состоянии.
Это был президент Франции Эммануэль Макрон. Си Цзиньпин отказался осудить Россию, но сделал заявление о недопустимости применения ядерного оружия в ходе конфликта в Украине. Напомню, что во время недавней встречи в Москве Си Цзиньпин и Владимир Путин сделали аналогичное заявление вместе, но меньше чем через неделю Путин объявил о грядущей передаче Беларуси российских тактических ядерных боеголовок.
Мы призываем все стороны выполнять обещание не использовать ядерное оружие и не вести ядерную войну, выступать против использования биологического или химического оружия в любом виде, выступать против вооруженных атак на гражданские атомные объекты, такие как атомные электростанции. Призываем начать мирные переговоры как можно скорее.
Это было заявление председателя КНР Си Цзиньпина в ходе его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Еще одна международная новость. Роберт Кеннеди-младший, сын убитого сенатора Роберта Кеннеди и племянник президента США Джона Кеннеди, который тоже погиб в результате покушения, объявил о намерении баллотироваться на пост главы американского государства от Демократической партии на выборах 2024 года. Подробности в сообщении «Голоса Америки».
Юрист, защитник окружающей среды и ярый противник вакцинации. Роберт Кеннеди-младший, наследник, пожалуй, одной из самых известных в истории американских семей, намерен стать главой Белого дома. В среду он подал документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии. Эту информацию подтвердил казначей его избирательной кампании Джон Салливан. Впрочем, о своих намерениях выдвигаться на президентский пост Кеннеди-младший сообщил еще в марте в своем твиттере.
Если я буду баллотироваться, то лишь с одной целью – положить конец коррупционному слиянию государственной власти с частными корпорациями, поскольку оно ведет к разрушению нашей экономики, уничтожению среднего класса, загрязнению окружающей среды, отравляет наших детей, лишает нас свобод и угрожает нашим ценностям. Вместе мы сможем восстановить демократию в Америке.
Кеннеди-младший в основном известен своей активной борьбой против вакцинации. Причем такой совсем непопулярной среди демократов позиции он придерживался еще до пандемии коронавируса. Так, например, в 2019 году он высказался против обязательной вакцинации для американских детей.
Хотим ли мы быть страной, которая принуждает детей или родителей к рискованным медицинским вмешательствам без их согласия?
Семейство Кеннеди такие радикальные взгляды с Кеннеди-младшим не разделяет. Несколько членов семьи даже публично осудили позицию своего родственника по поводу практики вакцинации. Также в прошлом году Инстаграм и Фейсбук удалили страницы Кеннеди-младшего за неоднократное нарушение политики кампании в отношении дезинформации по медицинским вопросам. В 2014 году Кеннеди-младший женился в третий раз. Его женой стала актриса Шерил Хайнс, с которой он живет в Лос-Анджелесе. От предыдущих отношений у Кеннеди-младшего 6 детей. Кеннеди-младший стал вторым демократом, выдвинувшим свою кандидатуру для участия в президентской гонке 2024 года. До него в марте в гонку включилась писательница Мариана Уильямсон, которая на прошлых выборах уже регистрировалась для участия в демократических праймерис. Нынешний президент США Джо Байден хоть зимой и заявил о планах выдвигаться на второй срок, пока официально свою кандидатуру не выдвинул.
Это было сообщение «Голоса Америки». Лучший бомбардир в истории российской сборной по футболу, ныне тренер Александр Киржаков, рассказал в интервью спортивному журналисту Нобелю Арустамяну о том, что из-за российского вторжения в Украину уехал из России осенью прошлого года. Интервью опубликовано в YouTube-канале «Нобель». Вот что Киржаков сказал, в частности, о своем отношении к войне.
Ну, мне страшно. Я не мог в это никогда в жизни поверить, что такое возможно. После каждого практически интервью ты можешь там загуглить или посмотреть. Когда меня спрашивали, какое твое самое главное желание, которое бы ты хотел, чтобы, ну, загадать, единственное, что я просил, это чтобы не было войны в мире вообще. Потому что я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас происходит. Я не могу это понять. У меня не укладывается, к сожалению. Я пытался, наверное, как-то что-то себе объяснить, но я не нахожу ответов.
Это был футбольный тренер, лучший бомбардир в истории российской сборной по футболу Александр Киржаков. Фрагмент его интервью Нобелю Арустамяну. Напомню, что интервью опубликовано в YouTube-канале «Нобель». А Государственная Дума России вчера почтила память Владимира Жириновского, умершего год назад. В своем выступлении по этому поводу нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сделал довольно неожиданное заявление. Он объявил о проекте под названием «Политический алгоритм Жириновского». Давайте его послушаем.
Проект «Политический алгоритм Жириновский» – это проект в сфере искусственного интеллекта, новейшая современная нейросеть, которая сумеет смоделировать на основе анализа сегодняшней ситуации ту позицию, которую занял бы гениальный политик, великий сын сегодняшней России в отношении той или иной проблемы, животрепещущей как в сфере внешней политики России, так и внутри страны. Уверен, что этот проект будет успешным. К его реализации мы привлекаем талантливую молодежь, которая идет сегодня по всей стране, в русском мире, вслед за Жириновским.
Это был лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий. Слушая Слуцкого, я вспомнил почему-то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков был когда-то сторонником ЛДПР. Вспомнил, видимо, потому, что иногда кажется, что некоторые заявления Пескова создает нейросеть. Нормальному человеку такое сказать трудно. У меня, увы, нет качественной аудиозаписи комментария Пескова по поводу состоявшегося заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства России и Беларуси, но Песков сказал дословно следующее. «Поскольку существенно изменилось наше окружение, изменилась международная конъюнктура в области безопасности, мы должны актуализировать наши концептуальные подходы». И добавил, что Беларусь, еще одна цитата, «страна, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции». А в Совете Федерации России озаботились засильем иностранных слов в русском языке. Спикер Совета Валентина Матвиенко даже процитировала брошюру, распространенную среди сенаторов. В частности, она зачитала стихотворение из этой брошюры.
А у нас сегодня воркшоп, а у вас? А грится на нас наш клоун за фриланс. А у нас тут бибиситер хайпанула, не то слово. Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу. А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара. Лук он выбрал экстремала. А у нас фронтмен вдруг тот менеджером стал, эксклюзивил и так далее. Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли. Вместо кастинга смотрины наши мамы проводили. А не мены, а мужчины девушкам цветы дарили. Вечеринкой были пати, улучшением апгрейд. Может, все-таки нам хватит русских обижать людей?
Это была цитата из распространенной в Совете Федерации России брошюры под названием «Говори по-русски». Меня, признаться, вызвал сомнение знак равенства между кастингом и смотринами, а некоторые бойфренды, которые услышали, что имеют, оказывается, статус женихов, уверен, вздрогнули, услышав Валентину Матвиенко. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».